в подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Восьмое. Сиротка Груня.
В большом городе была ярмарка. Как раз в это время случилась страшная, повальная заразительная болезнь. Много народу померло, и жил в это время в городе небогатый приезжий торговец с женой и дочкой-семилеткой по имени Груней. Отец и мать заболели, больных тотчас же свезли в больницу, чтоб от них другие не заразились, а Груню так и забыли. Осталась Груня одна, плачет бедная, отца с матерью зовет, плакала-плакала, да и задумала искать отца с матерью. Бродила Груня целый день по улицам, наголодалась, притомилась голубушка, наконец, спросами да расспросами добралась до больницы. В больницу ее не пускают, прочь гонят. Она не уходит, плачет да кричит: «К маме пустите! Христа ради, миленькие, пустите!» Ехал мимо купец Чепурин. Видит он, убивается девочка. Остановился, расспросил. Жалко ему стало девочку. Зашел в больницу, расспросил о родителях Груни. Они уж померли. Еще жалче стало купцу, и решил он взять сиротку к себе, заменить ей отца родного. Как порешил, так и сделал. Привез Груню в свою семью и говорит жене и двум дочерям: «Жена, вот тебе третья дочка, а вам, дочки, сестрица». И стала жить Груня в чужой семье, как в своей. Чепурина держали ее, как родную дочь. Так же кормили, одевали, так же ласкали, учили, такое же приданное готовили. А дочери их Груню сестрицей звали и крепко полюбили. И Груни выросла девочка золото, умная, красивая, а главное, добрая-предобрая. Помнила она свое сиротство и крепко привязалась к бедным да сиротам. «Хорошо, что Бог мне других отца с матерью послал», — думала она. «Не всем сиротам так-то бывает. Как же этим-то жить? Сколько нужды да горе изведают бедные!» Чепурины выдали Груню замуж за хорошего и любимого ею человека, наградили ее наравне с своими дочерями, а Груня до конца жизни своей все о бедных да сиротах печалилась, да заботилась, и много сирот называли ее своею, матерью Бога данной. Девятое. «Ведь это моя маленькая сестра». Кончились уроки, все бегут поиграть, а Митя домой. Придет и сейчас к своей маленькой сестренке, вымыет ей ручки, причешет ее, усадит, занимает, гуляет с ней. Встанет поутру, сейчас к ней, поднимет, умоет, оденет, расскажет ей что-нибудь, накормит и бежит в школу. Кончит заниматься, приготовит уроки и опять к ней. Он ее и уложит, он ее и убаюкает. Все свободное время она с ним. Соседи даже удивляются: что за мальчик, точно нянька, все с сестрой да с сестрой. Раз приходит он из школы, она упала, запачкалась, расплакалась. Он утешил ее, умыл, развеселил, успокоил. Девочка часто капризничает, упрямится нарочно, старается рассердить брата, а он все с ней, всегда ласков, всегда добр. Платье у него простое и бедное, зато сердце золотое. все его любят и ценят. Митя, да что же ты не пойдешь поиграть с товарищами? Разве тебе не скучно постоянно возиться с этой девочкой, говорят ему. Митя радостно улыбнулся и нежно поцеловал ребенка. Да ведь это моя маленькая сестренка, сказал он, прижимая ее к себе и крепко целуя. Десятое. Детям. Сколько в ваших глазках и тепла, и света, сколько в ваших ласках чистого привета. Дети, вам желаю вырасти большими, но душой остаться навсегда такими. Одиннадцатое. Чудная травка. Раз по дороге в город шли две девушки, служанки, Анна и Марья. Каждая несла на голове корзину с плодами. Анна все вздыхала да охала, а Марья все шутила и смеялась. Наконец Анна и говорит Марье: «Как ты можешь смеяться? Неужели тебе легко? А ведь твоя корзина даже тяжелее моей, и силы-то у тебя немного». «Это верно», — отвечала Марья, «но у меня в корзине находится чудесная травка. Если ее положить в корзину, ноши и чувствовать не будешь». «Какая это травка?» — воскликнула удивленная Анна. «Одолжи мне эту травку!» Марья засмеялась и сказала: «Дать тебе я не могу, а если хочешь, то скажу, как она называется. Травка эта — терпение». Двенадцатое. Жаление. Рассказ старухи. «Было мне годов 8. Жили мы в Смоленской губернии. Батюшка мой оброк барину платил. Крепостным был. Француз в ту пору пришел на русскую землю. Москва горела, а людей много было побито. Тягота по миру пошла. Нас, ребят несмысленных, все французом пугали. И представлялся нам француз страшным, черным, а изо рта огонь пышет. Боялись. Совсем глупые были и ничего не знали. Вот кончилась война. И французов домой погнали. Сказывали, что мимо нашей деревни пленных поведут. Любопытно было всем посмотреть на француза. Пришел раз отец в избу и говорит матушке: «Француз недалече. У меня сердце так и упало, а поглядеть хочется». Побежала я на двор, да в подворотню, и гляжу. А на дворе-то холодно было, дрожу и жду. Смотрю, идет много народу, и видно, что не наши. Тело-то в лоскуте какие-то завернуто. У одних башмаки есть, а другие и совсем босые. В лице-то кровинки нет, худые все, белые-белые. Идут, шатаются, да все стонут. Глиба, глиба, хлеба просили. А сзади солдаты с ружьями. Уж так-то мне жалко их стало, так жалко, что и сказать не знаю. Побежал я в избу, схватила ковригу хлеба, да на улицу. подбежала к переднему, и страх пропал. Хлеба даю. А он, как увидал меня, по-своему-то что-то лепетать стал, по голове погладил и так жалостно глядит и плачет. Угнали их. Думала, что отец бронить меня за хлеб станет. Нет, ничего не сказал. И разумею я теперь, что всякий человек — создание божеское. Всякому тягота не сладка. Француз ли будет он или татарин, все равно. Ко всякому надо жаление, то есть сострадание это иметь. 13. Брат и сестра. Сережа и Аннушка остались дома одни, и брат сказал сестре: «Пойдем, поищем, не осталось ли в доме чего-нибудь вкусненького, и полакомимся». «Если б ты меня повел в такое место, где нас никто не увидит, то, пожалуй, я пошла бы с тобою», — отвечала Аннушка. «Пойдем в кладовую, там мы найдем что-нибудь хорошенькое, и никто нас не увидит». «Нет, Сережа, там может увидеть нас сосед, он колет на дворе дрова». «Ну так пойдем на кухню», — уговаривал Сережа сестру. «Там стоит целый горшок меду, и мы намажем себе по большому ломтю хлеба». «В кухне увидит нас соседка, она, верно, теперь сидит у окна и придет». «Ах, какая же ты трусиха, Анюта!» — сказал маленький лакомка. «Пойдем, если так, в погреб кушать яблоки. Там уж, наверное, нас никто не увидит». «Ах, милый Сережа, неужели ты думаешь, что в погребе уже никто нас не увидит? Разве ты не думаешь о том, кто видит через стены и от которого и в темноте нельзя скрыться?» Сережа испугался. «Правда твоя, сестрица, — сказал он, — Бог видит нас и там, где человеческий глаз ничего не видит, а потому ни наедине, ни в темноте не должны мы делать ничего такого, чего не смели бы сделать при других и при свете». Четырнадцатое. Гуси. Сказка. Жил старичок со старушкой. У них была дочка да сынок маленький. Собрались старики в город и приказывают дочке: «Мы пойдем, дочка, в город. Принесем тебе булочку, купим платочек. А ты будь умна, братца береги, со двора не ходи». Ушли старики. Девочка посадила братца на траву под окном, а сама побежала на улицу и заигралась. Налетели гуси, подхватили мальчика и унесли на крыльях. Прибежала девочка, глядь, братца нет, кинулась туда-сюда, нету. Кликала девочка, кликала братца, не откликается. Выбежала в чистое поле, вдали метнулось гусиное стадо и пропало за темным лесом. «Верно, гуси унесли братца», — подумала девочка и пустилась гусей догонять. Бежала девочка, бежала, видит, стоит печка. «Печка, печка, скажи, куда гуси полетели?» съешь моего ржаного пирожочка, скажу. А девочка говорит: у моего батюшки и пшеничные не едятся, и побежала дальше. Бежит она и видит, стоит яблоня. Яблоня, яблоня, куда гуси полетели? Съешь моего лесного яблочка, тогда скажу. У моего батюшки и садовые не едятся, и побежала девочка дальше. Долго бы пришлось бегать девочке, да попался ей навстречу еж. Хотела девочка его толкнуть, да побоялась наколоться, и спрашивает: ежик, ежик, куда гуси полетели? Ежик и показал дорогу девочке. Побежала девочка по дороге и видит, стоит избушка на курьих ножках. В избушке сидит братец ее на лавочке у окошка, золотыми яблочками играет. Подкралась девочка к окну, схватила братца и побежала домой. А гуси увидели и полетели за девочкой в погоню. Бежит девочка, а гуси совсем ее нагоняют. Куда деваться? Подбежала девочка к молочной речке с кисельными берегами. Реченька, голубушка, укрой меня. Съешь моего простого киселька с молочком. Поела девочка киселька с молочком, тогда речка спрятала ее под крутой бережок, а гуси мимо пролетели. Выбежала девочка из-под бережка и побежала дальше, а гуси ее увидали и опять пустились в погоню. Что делать девочке? Побежала она к яблоне и сказала ей: яблонька, голубушка, скрой меня, съешь моего лесного яблочка, тогда спрячу. Нечего девочке делать. Съела она лесного яблочка, яблоня закрыла девочку ветвями, и гуси пролетели мимо. Вышла девочка из-под яблони и пустилась бежать домой, а гуси опять ее увидали. Ну, опять за ней совсем налетают, крыльями над головой машут. Чуть-чуть добежала девочка до печки и сказала ей: печка, матушка, спрячь меня, съешь моего ржаного пирожка, тогда спрячу. Поскорее девочка съела ржаного пирожка и залезла в печь. Гуси пролетели мимо. Вылезла девочка из печки и пустилась домой во весь дух. Гуси опять девочку увидали и опять погнались за ней. Вот налетают, крыльями по лицу бьют, того и гляди, братца, из рук вырвут. Да изба-то была уж недалеко. Вбежала девочка в избу, проворно двери захлопнула и окошко закрыла. Покружились гуси над избою, покричали, да так ни с чем, и полетели назад. Пришли домой старик и старушка, видят, мальчик дома, жив и здоров. Подарили девочке булочку и платочек. Пятнадцатое. Василиса Премудрая. Сказка. В некотором царстве, в некотором государстве было у царя три сына. Все молодые, холостые, удальцы такие, какие только в сказках бывают. Младшего звали Иван-царевич. Говорит им царь такое слово: «Дети мои милые, возьмите себе по стреле, натяните тугие луки,
и пустите стрелы в разные стороны. На чей двор стрела упадет, там и сватайтесь.
Пустил стрелу старший брат. Упала она в боярский двор прямо против девичья терема. Пустил средний брат. Полетела стрела к купцу на двор и упала у красного крыльца. А на том крыльце стояла душа девица, дочь купеческая. Пустил младший брат. Попала стрела в грязное болото и подхватила ее лягушка-квакушка. Говорит Иван-царевич: «Как мне за себя лягушку взять? Лягушка неровня мне». «Бери», — отвечает ему царь, «знать судьба твоя такова».
Вот поженились царевичи, старший на боярышне, средний на купеческой дочери, а младший Иван-царевич на лягушке-квакушке.
Призывает их царь и приказывает, чтобы жены ваши испекли к завтрему мне по мягкому белому хлебу. Воротился Иван-царевич в свои палаты невесел, ниже плеч буйну голову повесил. «Ква-ква, Иван-царевич, по что так кручинин стал?» — спрашивает его лягушка. «Аль услышал от отца своего слово гневное, неприятное? Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал тебе к завтрему изготовить мягкий белый хлеб. Не тужи, царевич, ложись спать, почивать. Утро вечера мудренее». Уложила царевича спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу, обернулась душою девицею, Василисою премудрою, вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом: «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, приготовьте мягкий белый хлеб, каков я ела, кушала у родимого моего батюшки». Наутро проснулся Иван-царевич, у квакушки хлеб давно готов и такой славный, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Изукрашен хлеб разными хитростями, по бокам видны города царские с пригородами и с заставами. Благодарствовал царь на том хлебе Ивану-царевичу и тут же отдал приказ трем своим сыновьям, чтобы жены ваши соткали мне за единую ночь по ковру. Воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну голову повесил. «Ква-ква, Иван-царевич, по что так кручинин стал?» — аль услышал от отца своего слово жестокое, неприветливое. «Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал за едину ночь соткать ему шелковый ковер. Не тужи, царевич, ложись-ка спать, почивать. Утро вечера мудренее». Уложила его спать, а сама сбросила лягушечью кожу и обернулась душою девицей Василисою премудрою, вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом: «Буйные ветры, принесите тот самый ковер, на каком я сиживала у родного моего батюшки». Как сказано, так и сделано. Наутро проснулся Иван-царевич, у квакушки ковер давно готов, и такой чудный, что ни вздумать, ни взгадать, разве только в сказке сказать. Изукрашен ковер златом, серебром, хитрыми узорами. Благодарствовал царь на том ковре Ивану-царевичу и тут же отдал новый приказ, чтоб все три царевича явились к нему на смотр вместе с женами. Опять воротился Иван-царевич, не весел, ниже плеч буйну голову повесил. «Ква-ква, Иван-царевич, по что кручинишься?» Аль услышал от отца своего слово жестокое, неприветливое: «Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка велел, чтоб я с тобою на смотр приходил, и как тебя в людях показать? Не тужи, царевич, ступай один к царю в гости, а я вслед за тобой буду». Как услышишь стук да гром, скажи: «Это моя лягушонка в коробчонке едет».